ну, вообще никуда. И вот уже наступает день, уже пошли первые машины, и вдруг мы видим в 3 метрах в стенке такая дыра. Мы туда залезли, вот это Слуин течет там на заднем плане, вот прямо под нами дорога. Если пристать, можно видеть иногда мигалки проезжающие такие. Вот. Мы посидели тут целый день. Эта пещера была логовом лошади какой-то. Это было очень заметно, потому что там было внутри. И более того, эта лошадь потом пришла через некоторое время и стала претендовать на свою пещеру.
Кто тут кто?
Да, примерно. Ну, в общем, мы с ней, слава богу, смогли договориться и как-то, в общем, досидели до вечера. Ну, а ночью поехали дальше. А? Нет, 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 мы договорились, что она будет в другом месте дневать. В общем, таким образом мы подъехали к месту, которое... к последнему поселению, в котором есть пост полиции. Называется оно Коваронг на этой дороге. Там полиция знает об иностранцах и старается их блокировать, потому что из Коваронга есть тропа, которая ведет через перевал на соседнюю реку, а по ней по дороге можно выйти на Восточно-Тибетский тракт. То есть дорога до Дарсилуна тупиковая, а там вот такими хитрыми пассами можно выйти все-таки внутрь Тибета на тракт. Вот проехав этот мост, для нас это был такой рубеж. То есть мы ушли из области, где нас ловят. То есть, конечно, возможны еще всякие ситуации, когда о тебе начинают рассказывать там из деревни в деревню, и полицейские узнают и так далее, но это уже тибетцы в этом плане очень приятные люди, они очень редко стучат. Бывают страны, где стучит каждый первый, и это очень неудобно. Вот. А в Тибете, возможно, из-за конфронтации с китайцами в полицию не принято рассказывать ничего. Так что мы проехали мост через Слуин, и для нас это был как будто вот реальный шаг внутрь Тибета. Дальше мы двигаемся тоже по дороге, дорога еще существует пока. Она, вот видите, там одна колея осталась, по ней едут только здесь мотоциклы уже, кое-где она обрушена, и поэтому мотоцикл можно перетащить, а машина пройти уже не может. Это добавило нам дополнительных очков. Наверное, дальше давай. Вот, и тут еще какие-то машинные колеи сохранились, но машина уже здесь не ездит, там ремонтируют дорогу до этого участка. И вот в какой-то момент мы познакомились с толпой рабочих, которые как раз ремонтировали дорогу там сильно до, они несколько часов шли в свою деревню, деревню видно на заднем плане. Познакомились с этими рабочими и пошли с ними вместе. Ну, то есть не совсем пошли, мы воспользовались методом Тома Сойера. Они нам везли велосипеды, а мы шли сзади и хвалили их очень сильно. Вот, ну, за несколько слов по-тибетски и несколько по-китайски можно уже очень убедительно хвалить людей, поэтому мы с ними подружились. Ну, не только поэтому, они оказались очень приятными людьми. Вот в таком домике мы поселились, одного из этих рабочих, его звали Пема. Вроде бы нам здесь бояться было нечего. И дальше мы сели и стали изучать там... Вот, это сильно дальше, да, это следующий кадр. Да, вот тут видно, я обложен всякими разными материалами по изучению района. То есть это генштабовские карты. Это спутниковые снимки, которые закачаны внутрь таблеточного такого компьютера. И много-много всяких разных описаний. Вот там разговорник тибетский лежит. В общем, долго мы сидели и разбирались, как нам двигаться дальше. Потому что в деревне все считали, что дороги дальше нету. То есть она там идет на какое-то расстояние, но дальше она кончается. Вот, это вообще никак не соответствовало нашим планам, и мы решили доказать им, что дорога есть. Ну, это не то чтобы такая глупость, да, потому что во многих местах люди не уходят далеко от своей деревни. И кроме того, они могут предполагать, что ты на велосипеде можешь пройти только по хорошей дороге, а по плохой дороге ты не можешь пройти. А у нас могут быть другие представления о том, какие дороги проходимы с велосипедами. Вот, ну и в конце концов мы съездили на разведку вперед, конца дороги мы никакой не нашли, там километров 15 мы проехали. Да, вот, вот так вот нашли следующую деревню, а потом за ней еще следующую деревню. И в конце концов мы вернулись к нашему Пеме и предложили ему помочь нам, чтобы он взял лошадей, нагрузил на них наш груз, а груз у нас было очень много. То есть дальше по мере экспедиции нам удавалось где-то груз оставлять, делать какие-то кольцевые такие участки, а здесь мы везли все, мы везли и компьютер, и таблетку нашу, и кучу всякого фото-видеоаппаратуры, и палатку, в общем, чего мы только не везли. У нас было, ну, наверное, на двоих килограмм 70, кроме велосипедов. Может, приврал. Ну, много, много. То есть по таким вот дорогам двигаться с таким грузом очень тяжело. Вот. Мы с ним договорились, он взял лошадей, и мы пошли вместе дальше. Это его папа. Да? Ну, я вообще чувствую себя тибетские корни какие-то. А это, как выяснилось, здесь все знают, что это такое, а мы первый раз видели. Мы все время ехали мимо этих кактусов, все такое в желтых вот этих плодах, и просто их фотографировали. А потом Пема как-то нам открыл этот плод, а там внутри оказался вкуснейший фрукт.
Но при этом страшно хотелось сказать, пить фруктов, там ничего нет.
Да.
Очень страдали.
Так что рекомендуем, если вы где-нибудь увидите вот такой кактус, обязательно его ешьте. Там внутри очень сладкое. Сладкая такая, очень приятная на вкус, стоящая жажду мякоти.
Рыжая такая шишка должна. Чем краснее, тем
флаще. Да.
Срывать аккуратно надо очень, это очень впивается.
Да, у них есть технология своя прям, да.
В прошлом году даже в Грузии такие ел, в Грузии очень
выпивались. Вот, эта дорога продолжается, мы движемся с Пемой и с лошадьми вот по этой дорожке. Это еще дорога причем, она вполне такая нормальная дорога, по ней даже можно когда-то было на автомобиле проехать. А, вот, а потом, вот видите, да, что с ней происходит? Там, если приблизить, станет понятно, что тут на автомобиле проехать уже сложнее. Сделать. То есть мост идет пешеходный, и дальше продолжается вот такая штука, причем по тому берегу, куда мы вообще не собирались. Ну, мы сели, а там был такой лагерь каких-то китайских рабочих, мы сели, стали держать совет с ними. Мы говорили, нет, мы хотим идти по этому берегу, с Луины, ведите нас по этому берегу. А там, ну, такая стенка, но пройти надо всего по этой стенке 30 километров. И мы им говорим, ну, тут же всего 30 километров, давайте мы пойдем все-таки с этой стороны. В общем, никто не согласился с нами идти, и мы поняли, что или нам надо бросать велосипеды, и, ну, возможно, там есть какие-то тропы, потому что через этот гап 30-километровый там есть деревни. Но надо бросать велосипеды и двигаться с рюкзаками с неизвестными шансами на успех, потому что можно найти какую-то тропу, которая в конце концов или закончится, или приведет к какой-нибудь, допустим, деревне еще выше в горах, и там закончится. Вот, и мы приняли решение довериться Пеме, с которым мы уже подружились, и у нас не было оснований считать, что он хочет на нас каких-то денег дополнительных заработать. И он нас повел по этому серпантину вверх, в следующую деревню. Это чертен, который знаменует конец подъема. То есть люди, когда приходят, они готовы что угодно пожертвовать, чтобы второй раз сюда не ходить, я так думаю. Давай, крути дальше. Вот. И дальше, дальше мы там на этом подъеме с Пемой разминулись, он ушел со своими лошадьми, мы там потерялись. И ночью мы пришли в такую деревню. Это такая деревня-крепость. Страшно красивая, она, видимо, очень старая. Там, по-моему, у нас... Ну, тут такие очень отдельные кадры, к сожалению, у нас нету хороших кадров. Мы там ночью пришли и рано утром ушли. Это уже, наверное, уходили оттуда. Узкие улицы с вертикальными стенками, каменными, каменное же у них дно, все дома построены из камня, такими террасами. И там живут тибетцы, которые, видимо, очень мало зависят от внешнего мира, потому что они, всюду у них развешан Далай-лама, они спокойные, как слоны. Вот это патриарх этого дома, в котором мы ночевали. На стенах у них нарисованы очень интересно рисунки великих рек тибетских. То есть там есть символический образ Брахмапутры, Салуина, и они так все какую-то особенность географическую выдают. У Салуина там кругом такие горы понатыканы, между ними такой ручеек стремится. Брахмапутра, она расширяется в такое болото, а потом водопадом пробивает Гималаи. То есть тибетцы, конечно, знали о великих вот этом Hidden Falls, великих водопадах Брахмапутры до Бейкера. И это у них на стенках можно увидеть. Вот. Там мы переночевали, там мы поняли, что у Пемы есть какая-то скрытая любовь, которую он скрывает от той жены, которая была в предыдущей деревне. И что у него был свой стимул сюда пойти, а не по той стороне. Но уже тут переигрывать что-то было поздно. Вот. И мы отправились дальше. То есть мы договаривались, что он нас все равно приведет, в конце концов, куда нам надо, к Салуину. На этой тропе мы получили одно из самых таких, я бы сказал, волнующих приключений, которые у нас там были. Оно совершенно не экстремальное. Мы познакомились с бабушкой и дедушкой, которые... это вот по дороге там лежат всякие чертены. Вот если сверху посмотреть, там видна ступня, отпечаток ступни. Ну, она, разумеется, это ступня Будды, потому что больше некому тут ходить по камням-то. В Тибете это одна из любимых шуток лам, когда они делают такие штуки, и потом их обязательно куда-нибудь в священное место положат и ходят к ним на поклонение. Мы двигаемся так. Мы двигаемся только с велосипедами. Пема двигается с лошадьми и грузом. Нам нужно пройти перевал, который выше 5000 немножко, чтобы перевалить в соседнюю речную долину, в долину реки Ючу. Ну, для Тибета это такой нормальный маршрут, то есть там очень многие места между собой тропами связаны, которые проходят перевалы выше 5000 метров. Вот, и в какой-то момент мы поднимаемся на край зоны леса, это вот как раз это место, и там стоят такие избушки, очень такого заплесневелого вида. Это нежилые дома, это приюты странников. То есть люди, которые идут через этот перевал, они никогда не закладываются на то, чтобы пройти этот маршрут за один или два дня. А таких избушек по дороге стоит несколько. В них... Вот тут было штук 5 таких избушек, и не текла только вот эта одна. То есть их как-то ремонтируют там по возможности, но практически они никак не поддерживаются. И в этой избушке уже были люди. Там были старичок и старушка. Там, вот, следующий кадр, да. Вот такая избушка, а внутри старушка. С этими бабушкой и дедушкой мы шли дальше несколько дней до... их точки назначения, вот так вот, таким караваном. У них был свой ослик, на нем они несли вещи. И каким-то удивительным образом мы с ними почти породнились. Ну вот это без преувеличения. Они учили нас новым тибетским словам, которые мы не знали, угощали нас всем, чем у них было, помогали, придумывали какие-то для нас... Когда мы уставали, а уставали мы там быстрее, чем они, надо заметить, придумывали для нас какие-то развлечения, у них обязательно был какой-нибудь кусочек сахара, который они нам смотрят, устал человек, они так подойдут, обнимут, дадут кусочек сахара, вот такой. Ну, в общем, это трудно рассказать, но за несколько дней мы из людей, которые принадлежат к разным культурам, разного возраста, социального положения, вообще ничем не пересекаются, мы превратились в каких-то очень близких друзей. Это уже за перевалом, горы за перевалом, и там на предыдущем кадре были видны домики, очередная наша ночевка. Все, в таких вот полуразрушенных домиках люди, которые идут, они ночуют. Зачем же они шли? Вот, что интересно. Шли они в гости к своим детям. То есть вот они решили, давно не видели детей, и решили сходить в гости к своим детям неделю в одну сторону, неделю в другую сторону. А телефонов никаких нету. То есть это в этих ущельях еще и связь мобильная не работает. Хотя китайцы, они очень стараются накрыть весь Тибет мобильной связью, и практически все им уже удалось. Но здесь она еще не работает, да они и пользоваться, я думаю, ей не умеют. Вот, поэтому они даже не знают, есть ли у них дети дома. Но это вот какой-то другой тип отношений. Да? Для нас он сейчас немножко непонятный. То есть завязал узелок, навязал его на ослика и пошел. Через неделю пришел, и ты ожидаешь увидеть там своих детей, которые тебе рады. Они уехали куда-нибудь в город и там не занимаются своими делами, не сидят в интернете. У них совсем другие ценности. Вот, и в конце концов мы к ним пришли. А, это как-то сюда попал кадр с нашими колодками, которые вдоль Сулуина стерлись очень быстро. Значит, вот, мы пришли к ним, и нас там так здорово приняли, что мы не могли уйти тут несколько дней. И жили у них, вот, тут нет такого кадра, жили у них на крыше. Там вот такой несколькоэтажный дом и плоская крыша. Нас хотели, чтобы мы ночевали внутри, но снаружи было звездное небо, было сено, и вообще было очень здорово. И уйти никуда не хотелось. Главное, что мы, ну, мы знали, что вот мы сейчас находимся в этой деревне, и тут мы у себя дома. А через 8 километров мы пойдем на дорогу вдоль Ючу, и там уже ездит полиция. И вот, мы, такие путешествия всегда, не всегда, а вот часто оказываешься перед такой мембраной, когда надо двигаться дальше, потому что у тебя другая цель какая-то путешествие. Но ты находишься в таком комфортном месте, что совершенно не хочется эту мембрану преодолевать. Тем не менее, нам пришлось туда уехать, конечно. Мы там расставались со слезами. И даже с нашими слезами. Вот. И дальше мы попали в гораздо менее гостеприимное место, вот как видите. С нашими велосипедами, мы...
Пима, собственно, как раз отсоединился на этом месте у бабушки и дедушки.
Да, дальше мы пошли сами, И нам нужно было вернуться к Сулуину. И опять перевал, и плохая дорога. Вот. Тут не очень хорошо видно, но там вот в углу эта тропа такая, на ней лежат велосипеды. Часть ее снесена селем. И по ней надо идти много километров. Эти тропы, они вообще-то конские, и тибетцами они поддерживаются 1000 лет, потому что протоптать тропу вот, ну, в таком склоне еще туда-сюда, а есть тропы, которые проложены просто в гладкой скале, я уж не знаю, они их рубили или топтали 1000 лет с намерением через 1000 лет получить нормальную тропу, но для Тибета это такое нормальное явление, когда есть плохая тропа, которой 1000 лет, и она соединяет две деревни, и никакого другого соединения нету. Это вот одна из причин, почему нам хотелось попасть именно в Сулуинские деревни. Деревни, которые легко достижимы в Тибете, они к ним китайцы проложили дороги. А дорога – это всегда присутствие Китая. Это, как правило, человек, который контролирует жизнь деревни, находится там и смотрящий такой китайский. Очень часто это ситуация, когда деревня деградирует и разрушается. Мы в 2003 году ехали, плыли по Меконгу и видели по обоим берегам очень симпатичные деревни. Это был сентябрь, было время сбора урожая, они были разноцветные, было очень здорово. И вот в какой-то момент мы пересекли линию, где нам навстречу шла дорожная техника. И строила много таких машин, которые рубили дорогу вдоль Меконга. И сразу деревня за вот этой точкой, где только что построили дорогу, дома там были уже покошены, горы бутылок лежали, и тибетцы занимались тем, что собирали мусор и пили водку. Вот. Я думаю, что такая проблема, она очень для России тоже характерна, но в России это все, основная волна вот этих вот превращений аутентичных людей в советских граждан, она давно прошла. А здесь это происходит прямо на наших глазах, и если в этом году ты видишь еще здесь дома, которые стояли на этом месте 100 лет, 200 лет, 300 лет, потому что они, и это именно эти дома стояли 300 лет, потому что они сложены из камня, то через год ты можешь увидеть там совершенно другую ситуацию. Вот. Ну, таким образом мы движемся дальше. Какие-то деревни нам на пути попадаются. Это такая вот тоже очередная деревня, где нас кормили каким-то местным необычным очень блюдом. Берется березовая колода, вот такая колода. С нее сверху вырезается тарелка. Туда засыпаются очень острые какие-то специи, заливается вода, кидается немножко гречки. А, кстати, вы, наверное, не знаете, что Тибет – это родина гречки. Вот такой парадокс. И это написано в энциклопедиях, и действительно гречка там растет, но они не умеют варить крупу. Вот. А они делают из нее муку. То есть вся крупа сразу уходит на мельницу, и они делают из нее муку и пекут такие гречневые лепешечки. К сожалению, мы не были во время сбора урожая, а то бы мы им показали, что можно делать из гречки, привнесли бы, можно сказать. Да. И вот так мы двигались от деревни к деревне и вернулись к Силуину. Это опять Силуин, мы уже прошли опять перевал, мы спустились по какому-то очень плохому склону, мы 2 дня по нему спускались, там был перепад 1,5 километра и по длине тоже 1,5 километра. Вот, с велосипедами очень трудно такие проходить участки, груженными особенно. Вот мы прошли мост через Силуин, там сверху было видно деревню, она, по-моему, на следующем.
Да, включили
черты. А ее тут нету, да?
Да. Дальше.
И вот вылезли в эту деревню. В деревне мы получили какой-то удивительный прием. Прибежали сразу люди, которые взяли нас, велосипеды и рюкзаки, отнесли все вот в один дом, там стали кормить, поить. А деревня такая, она действительно изолированная. То есть это, наверное, самая изолированная деревня, в которой мы были. Там никаких дорог к ней нету. Есть мотоцикл, который они принесли на руках, и который ездит вот так вот по деревне вперед-назад. Это у них фетиш такой, да. Вот. Даже лошадиные тропы туда, они, в общем, плоховатые, их не очень любят использовать. Но, тем не менее, вот такая деревня на берегу Силуина, и в ней оказалось очень много необычного, которое, прожив там несколько дней, мы случайно обнаружили. Нас поселил к себе местный компьютерный гений. Это, значит, мальчик такой Нима, он ходит учиться в другую деревню, и он работает, там у них есть фонарики, у него есть игровая приставка, ну и еще какая-то, в общем, у них есть такая техника, и он ее чинит для всех. Для них это магия такая, а он даже с устным счетом у него проблемы, но кулибин, то есть он может, тем не менее, починить там все что угодно. А электричество у них, я уж не знаю, чья это инициатива, они привинтили к притоку Силуина такие китайские маленькие гидроэлектростанции и провели километр, идут такие алюминиевые провода, которые каждый ветер обрывает, они их, значит, скручивают обратно. И это очень интересная такая паутина висит, километровая. И таких электростанций там несколько в одном месте стоит маленьких. Вот. Он нас все поселил. Мы как-то там с ним немножко подружились, и он решил нам показать закрытую комнату в своем доме. Эта комната была комната его деда, который то ли был, то ли есть, он почему-то путался в показаниях, ламой в одном из центральных лхасских монастырей. Ну, или мы путались в тибетском языке, что более вероятно, конечно. И в этой комнате оказалось очень много старых книг. Он называл возраст этих книг. Это гранки так называемых коней ветра, молитвенных флагов тибетских. То есть таким образом раньше делали тибетские флаги на ткани с помощью вот формы такой отпечатывали, собственно, флаг. Вот книги рукописные, которые у него там лежали. Он объяснил, что дед не хотел отдавать их Китаю, и поэтому держит в этой комнате.
Что так выглядят книги тибетские все?
Да, да, тибетские книги. Может, ты расскажешь про книги? Ну, тибетские книги, они не переплетаются, потому что они нужны для чтения их монахами во время практик. Они представляют такие длинные узкие полоски. Монах занимается тем, что переворачивает полоску, читает обратную сторону, откладывает ее вперед. То есть у него руки не заняты, они руки используют он для того, чтобы всякие ритуальные предметы двигать. Там колокольчик, пурбу, барабан. Поэтому ему нужно иметь свободные руки, и он не может листать книгу. Он переворачивает страницы и откладывает их в сторону. Вот. Вот такой алтарь там был. Ну, алтарь, правда, из более-менее современных каких-то объектов, но тем не менее. Нима нам показал это место. Мы долго там листали эти книги, отфотографировали какие-то куски. А потом он нас повел на берег Слуина и показал такой объект интересный. Мы его и сами до этого увидели, но тут он специально нас сводил. Там в углу был он, а сейчас он видно. Мы находимся прямо напротив него, между нами река Слуин. По высоте он где-то 100 метров. Нима называл его чертеном 6-го Далай-ламы. 6-й Далай-лама – это такая одиозная фигура в Тибете. Может быть, немножко можно сравнить ее с Пушкиным, с нашим. Человек, который писал лирические стихи, вел образ жизни, который, в общем, не подобает для Далай-ламы, но при этом его очень любят, и стихи его до сих пор многие тибетцы знают наизусть. Он, по словам Нима, он проходил здесь, и в это время, когда он проходил, весь его путь был устлан желтыми шарфами ката. Конечно, надо делать скидку на тибетское сознание. Они немножко другое считают реальностью, чем мы, да, и, может быть, там и не было никаких шарфов. Но вот этот объект из песни не выкинешь. Мы не знаем, насколько он естественного происхождения, а насколько искусственного. То есть очевидно, что базой была какая-то скала вот такой правильной формы, но кажется, что сверху есть какая-то кладка, которая выравнивает линии. Ну, казалось бы, сходи да посмотри. Но местность там такая, что даже Нима сказал, что идти ему туда 3 дня в одну сторону. Хотя объект находится, ну, не знаю, в километре, вот руку протяни, и вот он через реку. И мы решили туда не ходить. Так что, если кому-то интересно, мы можем дать координаты. И вы можете попытаться туда добраться.
Возможно, вы будете первыми белыми, которые туда ступили.
Ну, наверняка. Мы были первыми белыми в этой деревне, так что я думаю, что на этом чертене будете первыми белыми. Их полно. Мы практически только по таким путешествовали сейчас. Это мельница. Тут кукурузу сейчас мелят, не гречку.
Это водяная мельница, ой, она тоже работает от притока на Слуинского, собственно, они вообще, у них все работает от воды в этих деревнях на Слуине. Молитвенные барабаны вращают вода, электричество.